Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры, телезрители телеканала «Союз». В эфире передача «Нити истории», и со мной рядом историк, директор Сергиевского мемориального фонда Солодовников Денис Борисович.
Здравствуйте. Здравствуйте, Нина Васильевна Карташова, поэтесса, ведущая программы «Чистый образ». Андрей Андреевич, а вот ваше, вот раз вернемся опять, духовное восстановление, как оно происходило, какие люди вам встречались?
Во-первых, я хочу сказать, что у меня, у моего отца два брата. Один стал священником, другой монахом. Угу. Так что, видите, у нас как-то да. Этот, который стал священником, он уехал в Соединенных Штатах, и там, значит, был рукоположен. Но не в зарубежной, а в американской метрополии. Mm-hmm. А потом он перешел в зарубежной. И он своими руками построил так известную церковь, которая называется Владимирская горка. Mm-hmm. И он, к сожалению, там скончался от разрыва сердца. Но он, его очень почитают и до сих пор помнят. А другой, значит, младший брат Мстислав, он стал отцом Сергием, монахом, был иеромонахом, окормлял приход в Будапеште, а потом в 1945 году вернулся и уже стал настоятелем Сергиевского подворья в Париже. Он, значит, даже был архимандритом в конце. Но его до сих пор не только русские, но даже соседи, французы и так далее, его помнят. С нами случилось что-то удивительное. Я был с одной дамой, которая пишет книгу о мусульных Пушкиных, писала, потому что она скончалась, и она, мы там были около этого, и совсем она как-то подошла к французу и сказала: «А вы помните отца Сергия?» И так: «Ну, конечно, ну, конечно». Так что удивительный был человеком, удивительный. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас в Риве, в замке, был приход в церковь.
Там в замке?
В замке, то есть в церковном этаже замка, там была домовой. Церковь. Да. Ну, домовая, типа домовой, но там было место для около 100 человек все же. И этот приход был очень специальным, в том смысле, что мы не пошли на раскол с митрополитами Евлогием. Мы остались верны синоду, этому митрополиту Раковицкому, Антонию и так далее. И к нам приезжали, ну, поскольку Рив стал оплотом зарубежной церкви во Франции, к нам приезжали все иерархи русской зарубежной церкви, все. Они считали своим долгом заехать в Риф. И к нам приезжали все, я хорошо помню, потому что я тогда был мальчишкой. И потом тоже к нам приезжал, конечно, наш епископ западноевропейский, от кого мы зависели. И в 50-е годы был тогда владыка Иоанн.
Шанхайский.
Максиму.
Это очень интересно.
И я, конечно, ему прислужу. Я очень хорошо его помню. Я помню, как я его немножко боялся, потому что у него вид такой был страшный. Страшный. Всегда ходил босиком, всегда как-то трудно было. Мне мальчишка был. И со мной случилось такое. Очень неприятная вещь. Я прислужил, стоял. Брат мой был тоже, Алексей. Алексей увидел, как он вдруг начал сиять. Но таким сиянием, что просто он закрыл глаза, потому что он не смотрел, не смог. И увидел, как он приподнялся. То есть он уже не стоял. Чудо настоящее. Он рассказал матери. А я дурак такой, был около него, ничего не чувствовал, не почувствовал, ничего не видел.
Ну вы смотрели?
Я смотрел, наверное, так же, ничего не видел.
А сколько лет вашему брату было?
14.
А что сейчас? Он, наверное...
Он скончался.
Царство небесное. Видите, как
отрасль. Так что, видите, да, вот видите, какие вещи.
Это нужно записать.
Я, безусловно, хорошо помню
святого. А исповедовались у него?
Да.
Это тяжело.
Я могу вам показать такую фотографию интересную. И не знаю, как это вы на это будете реагировать. Где он сейчас найду. Очень интересная арт-церковь. Вот, значит, это в Ливе было собрание всех этих епископов. Вот этот замок, не замок, вот памятник. Вот наша церковь. Вот, видите, наша церковь была. Если вы хорошо посмотрите, увидите икону. Посмотрите, какая икона.
Курская
коренная. Да. Это Курская коренная.
Да. Она к нам приезжала. Русского зарубежья.
Вот тут владыка Антоний Барташевич освещает этот памятник. Вот тут.
А это вы стоите?
Это я. Да.
Такой.
А вот смотри теперь эту фотографию. Вот.
Ой, да, владыка Иоанн.
Владыка Иоанн. Был при царской семье такой доктор Боткин.
Да, конечно.
Его прославили совсем недавно.
Да.
Хотя наша церковь уже с самого начала. А вас как-то вот с опозданием. Но все-таки его прославили. Его дочь создала эту Ривскую колонию. Так что она жила в Риве у нас. Была тоже другая дочь святого. Вы, может быть, слышали, что в Южине есть такой святой Алексей Южинский, который недавно прославили тоже. Так его дочь тоже в Риве жила. Так что, видите, у нас как-то в Риве что-то было особенное. Пахло Россией, пахло православие. Там был настоящий центр. Понимаете, это был как уголок России, потому что там только русские жили. Был большой-большой парк, и они там, что они там вытворяли?
Но это период какого времени, с какого,
вот,
какой год?
В 29-м году, в конце 29-го года, приехал Кутепов, генерал Кутепов. Дедушка был тогда начальником РОВСа местного и председатель галлиполийцев. И, значит, он его принял, и тот посмотрел, и там было очень довольно много молодых. Они приехали из Болгарии, собирались ненадолго там остаться, подработать немножко и дальше поехать учиться. Но зарплата была такая мизерная, что они там застряли. Ну, они вели такой образ жизни, довольно-таки такой, ну, молодые. Пели там, играли на гитарах, ухаживали и так далее, и так далее. И вот этот Кутепов приехал, посмотрел на них и такого сказал им, что, мол, Родина нуждается в вас и так далее, и так далее. Но что интересно, это то, что, конечно, среди этих юнкеров нашелся агент советский. Они везде были, просто везде. И разоблачили его, и он почувствовал и удрал. И в то ночью удрал, так что не успели его как-то...
А в связи с этим к Прилицкой какое отношение в русской эмиграции?
Ну, к сожалению, Прилицкая очень большой артист, но она себя очень показала нехорошо.
Все-таки так, да?
Да, ну, конечно.
То есть она была агентом?
Ну да.
Но мне кажется, что это мужчина виноват, а она-то великая певица.
Ну, знаете, с времен Матаарии шпионкой бывают и женщины тоже. Нет, конечно, на мой взгляд, она, конечно, была агентом. Но, понимаете, похитили этого генерала Кутепова ровно месяц после пребывания в Риве. После него похитили еще генерала Миллера. Так что НКВД, в общем, в Париже был у себя дома, делал, что хотел. Это было довольно-таки жутко.
Андрей Андреевич, а вы знали кого-нибудь из таких прославленных русских парижан, как, например, Бехтеев Сергей Сергеевич, который вернулся к нам, когда он в Брюсселе жил?
Я сторонник того, что настоящая эмиграция – это та военная эмиграция, которая приехала из Галлиполи, которая трудилась в глухую провинцию. В Париже жили какие-то люди, в Ницце тоже какие-то аристократы жили, а вот провинции, вот были настоящие патриоты. В 22-м году выгнали из Советского Союза целый поезд, целый пароход этих интеллигенции. И эта интеллигенция, конечно, попала в Париж и сразу все взяла в свои руки. Так что теперь о эмиграции знают только Бердяев, там, Булгаков и так далее, и так далее. А кто, кем они были? В общем, они приняли революцию. Они ее приняли.
Да. И даже подготовили.
Может быть, даже подготовили. Я не знаю, приняли, во всяком случае. Нет, Шмелев совсем не принял. Нет, Шмелев не принял. Он не принял. Нет, нет. И выходит так, что только о них говорят. А о тех, которые вот как в Риве жили, никто не помнит. И поэтому я с этим пошел в Доме зарубежья, который у вас есть, и им сказал, что вы, господа, вы не занимаетесь той эмиграцией, которая нуждается в вас. И меня услышали. И из Рива сделали целую выставку. Взяли все мои фотографии и сделали выставку. И эта выставка мне подарили. И я с этой выставкой... Сначала она была показана, конечно, в Москве, в Доме зарубежья, потом в Париже, потом в Риве. А там был огромный успех, конечно. Наконец французы узнали, что там творилось это, в замке. А потом она уже попала в Рибинск, в Углич, в Ростов-Великом. Потом я с ней поехал в Владивосток, был с ней в Екатеринбург, в Нижний Новгород, в Иркутск только недавно совсем, и она дальше еще потом поедет. Так что, если во Франции эмиграция уже забыла про Рива, так в России уже знают ее. Знают. То, стоит только посмотреть по интернету, запишите «Замок Оржер, замок русских», и вы увидите там тысячи этих ссылок, которые к вам придут.
Андрей Андреевич, вот позвольте вам задать такой вопрос, может быть, вы не захотите ответить, но будем рады, если ответите. Соединение наших церквей, русская зарубежная церковь и русская православная церковь Московского патриархата.
Ну, это не совсем соединение, но я лично очень-очень положительно отношусь к этому. То есть, когда решились наконец подписать этот акт, я просто считал, что это исторический акт.
Это исторический,
потому что очень часто церковь из церкви выходит, какие-то раскольники, какие-то, понимаете, а тут наоборот. Тут просто люди пошли навстречу друг друга, и нам говорили, ну, вас съедят все эти...
Да, бедному владыке Лавру это говорили.
Да. Но вот владыка Лавр и патриарх Алексей II, они свое дело сделали и ушли оба. И это просто замечательно, это просто для меня чудо. Я не верил, что это будет возможно.
А много разделяли ваше мнение людей?
В общем, да. Нет, подождите. Нет, у нас очень много от нас ушли приходы. Вот. Очень много. Особенно в Южной Америке. Угу. Но возвращаются. Постепенно возвращаются. Да, конечно.
А нет, я считаю... не было раскола?
Ну, конечно, был. А что вы? Ну, конечно. От нас ушел Лестницкий монастырь.
Да.
От нас ушел приход в Париже. У нас были жуткие вещи с этим с Брюсселем.
В Брюсселе
жутко было. В Каннах вот ушел от нас каннский приход. Это был мой приход одно время. Так что нет, было жутко. Но, теперь все еще плохо, но Брюссель отстоял, это хорошо. Ну, Лестинский монастырь как-то все возвращаться не хочет. Они как-то от одного раскола перешли к другому. Ну, это их дело.
Нет, а что они могут инкриминировать вот этому соединению?
Ну, об этом, конечно, говорить я не желаю, потому что там очень много говорили, очень много осуждали московскую патриархию, говорили, что вот они занимаются эвкуменизмом, они занимаются сергианством, они и так далее, и так далее, и так далее. И они, в общем, зависят от государства. Вот что, в чем их упрекали. Но после того, как были разговоры, были, как будто все эти проблемы ушли в сторону, и уже, ну, как-то, я считаю, что это просто чудо. Я очень доволен,
Так чудо и будет родина, гавайская икона Матери
Божией. И при этом, понимаете, что хорошо, это то, что вот зарубежная церковь, она, в общем, автономная. И она себе позволяет говорить такие вещи, которые сам патриарх не может.
Да.
Вот. И это послание недавнее, послание, которое было написано синодом нашей зарубежной церкви, мне очень понравилось. Почему? Потому что они, в общем, пишут о том, что надо делать. Конечно, это воспринято очень отрицательно здесь. Но факт то, что они говорят, что это в писанном виде. Это не только люди говорят, а тут это в писанном виде. Я считаю, что это очень хорошо.
Вот для этого как раз...
Для этого и нужна, зарубежная церковь. При этом зарубежная церковь вовсе московская патриархия не съела, а наоборот. То есть влияние зарубежной церкви в русской православной церкви очень, очень серьезно. То есть влияние есть.
Да, и влияние
безусловно.
Благотворное.
Благотворное, да, да. Так что я лично очень смотрю на это очень положительно.
Ну, слава Богу. Слава Богу.
Андрей Андреевич, у вас дети есть?
Да.
Они живут в Париже?
Нет.
Нет, в России нет. Они хотят быть в России?
У меня, как мы говорим по-французски, королевский выбор. То есть сначала мальчик, а потом девочка. Сначала мальчика для рода, а потом девочка для удовольствия. У меня сын Алексей, у него уже семья, дети, значит, у меня внуки уже появились. Дочь тоже, значит, вышла замуж, но за француза, ну, тоже там дети. Так что у меня уже 5 внуков и только мальчики.
А они вообще приезжают в Россию, да?
Да.
Бывает,
да,
любит,
бывает,
да, любит, да, в России, да.
Все были уже в России.
Но
все.
Пока не переезжать не планируют.
Нет, и я не собираюсь. Нам не ужиться здесь. Понимаете? А почему? Очень просто. Очень просто.
Тяжелый социум.
Нет, нет, нет. Самый первый такой вопрос для меня. Я привык жить по закону. Если закон, значит, применяется. И если закон, значит, полиция, значит, судья и так далее, все пользуются этим законом. Здесь закон, у кого деньги есть, тот и выигрывает. Это коррупция. Коррупция у вас, понимаете, доходит до таких пределов, что просто непонятно, как это возможно. Как
а
это возможно?
Потому что у нас же власти нет реальной власти.
Я не знаю, но я не могу согласиться с этим. У вас очень сильная власть. У Владимира Владимировича явно 87% его населения его поддерживают. Значит, что стоит? заняться этим серьезно.
Да, внутри.
Но пока что, этим никто, этим не занимается. И дошло до таких пределов, что просто здесь мне не жить. Если у меня не будут проблем, тогда все хорошо. А если, не дай бог, у меня с соседом будет какие-то недоразумения, или там, не знаю, у меня попаду я в аварию с машиной моей, это все. Значит, никакой поддержки от полиции я не получу, никакой поддержки от суда я не получу. Потому что денег таких у меня нет.
Ну, хорошо, при всем этом вы себя чувствуете русским?
Ну, а каким же?
Это вопрос очень трудный. Я вам рассказывал, что во Франции я не могу стать президентом. Значит, это не то, что отравило всю жизнь, но все-таки с самого начала я стал французом, мне было 6 месяцев. Родители решили, что все равно 18 лет надо выбирать. Или французское подданство, или советское подданство. Конечно, советское подданство я не имею. Значит, в 6 месяцев я стал французом. Но как-то я, конечно, не чувствую себя французом. Я там учился, я там живу. Я даже офицер французской армии. Не дай бог, будет война, что мне?
Куда мне
стало? Куда мне это? И, ну, значит, вот я, конечно, француз, но в то же время, одновременно, и как-то я тоже русский. Меня здесь показывают как какое-то там чудовище, что вот сразу вы понимаете, что я не русский, я не ваш.
Ваш сын, он чувствует ответственность за фамилию Мусин Пушкин?
Да.
Чувствует, да. Что за ним?
Да. Но пока я жив, он особенно не проявляет это. То есть он все на меня валит.
Но в нем есть
это. Да, я думаю, что как только я исчезну, он возьмет это все.
Ну и тем более ваш одаренный внук, он нужен России.
Да, в общем, да. Понимаете,
и все плохое у нас.
Я удивляюсь, что это раз, два, это уже пятое поколение. Пятое поколение у меня, и все еще говорят по-русски. И все лучше и лучше.
Несмотря на все говорят
по-русски. Так что вот это здорово, это здорово.
А вот современная молодежь русская, вы общаетесь с русскими гражданами? Молодежь?
Да.
Как ее находите?
Понимаете, я тоже был у Витязи. Когда я там попал, мне было 7 лет.
Но одна Витязи там, а другой сделал здесь.
А здесь? Нет, здесь молодежь у меня не выходит.
Вы не общаетесь?
Нет. Нет, я очень хотел.
А с кем вы хотели?
Ну, с такими людьми, которые, ну, моего возраста или еще больше. То есть...
А вашего круга?
У меня нет доступа до молодежи. Когда вот я везу эту выставку в разные города, там всегда устраивают встречи со студентами, с курсантами и так далее. Да. И тогда у меня это просто замечательно.
Ну, как вы ее находите, эту молодежь?
Ну, она у вас замечательная. Но она, во-первых, ничего не знает.
Да,
необразованность.
Необразованность. Второе, это то, что она не хочет решать. Понимаете?
Отдала решение другим людям.
Здесь... В стране прославили новомученики. И все же одновременно остаются палачи. Как это возможно? Как это возможно? Понимаете, с одной стороны, у вас Ленин все еще стоит везде, показывает, куда не надо идти. И новомученики. Как это возможно? Значит, надо судить. Надо, чтобы был бы суд. Надо, чтобы народ покаялся бы. Без этого невозможно.
Без этого невозможно. Народ не будет каяться, потому что он сам мученик. Великомученик русский народ.
Ну вот у меня тоже родственников 6 человек погибло. Да? 38-37 год. Ну, с одной стороны,
но
конечно...
всем надо каяться. Почему? И русскому народу тоже. Почему? Потому что русский народ позволил эту выставку. Было ему очень легко. Приостановить эту революцию.
Русский народ, значит, не только который здесь.
И ваш род тоже.
И нам тоже надо каяться.
То есть нам вместе.
Всем надо каяться. Да, конечно.
Вот в этом я согласна.
Конечно.
И дворянов в первую очередь.
Нет.
Как аристократы.
А вы тут затронули такую проблему, которая меня очень смущает.
А почему?
Я слышал совсем недавно от одного из епископов ваших, Ваших, видите, это уже 1930-х, что, мол, февральская революция была создана заговорщиками, то есть генералы, весь генералитет, плюс интеллигенция, вся интеллигенция, плюс вся аристократия.
Ну, не вся.
И выходит, что он, в общем, говорит, что гражданская война – это борьба между февральцами и октябрьскими.
Ну, я слышал такую версию.
Это нельзя, это не так. Во-первых, никакого заговора не было. Был Гучков. Ни один генерал не пошел, даже Алексеев не пошел. Они все пошли, когда уже государь отрекся. Но
а
до этого
не государя было.
Это такой вопрос. Во-первых, это отречение, на мой взгляд, нелегальное. То есть государь не имел права, за себя он мог, а вот за сына он не мог.
Это да.
Значит, как-то это уже странно. Потом тут, конечно, пытаются доказывать, что никакого документа нету, что, в общем, никакого отречения не было. Я не знаю, я не являюсь специалистом. Но мне кажется, что эта история, что аристократия вся была против государя,
ну, и Гейер,
это не так, это не так, это не так. Так что, да, надо нам каяться, потому что всем надо каяться. Но за отречение государя нет. Это не наше дело. Это не наше дело.
Мы не можем каяться за отречение государя, но как за сословие, может быть, и следует. Потому что я тоже принадлежу к дворянскому роду, старинному русскому.
Я хочу сказать, что, безусловно, были допущены государем очень много ошибок. И он вел страну в стенку, и надо было как-то реагировать.
Но государь не виноват в этом.
Как не виноват?
Андрей Андреевич.
Он допустил вот такую ошибку, что решил сам возглавить армию и сам поехал в отставку. Оставил Петербург, где были беспорядки. И что случилось? Вот. Все началось в Петербурге. А он где был? Он на ставке был. Нельзя было. Это не его дело было. Ну, он не сейчас, является...
Андрей Андреевич, нам сейчас тяжело вот разобраться, правда, вот, что он был. Но вот его слова «предательство, трусость и обман» кому обращены?
Да. Тем, которые ему обманули его, тем, которые предали его.
Кто это?
Ну,
вот,
это,
мнению,
в общем,
это
главным образом, это те, которые возглавили эту февральскую революцию. Это Милюков, это Гучков, это Родзянко, это вот такие люди.
Это ближайшее окружение, то есть это те рычаги,
там Львов
люди,
был,
рычаги, через
он,
которые управлял
как это он да. Порядочным человеком был, Львов. Как это он оказался там, не знаю, не знаю. Керенский. И понимаете, все эти люди потом попали в эмиграцию.
Да, и все там сидели, рассуждали о том,
и как будто, в общем, они
да,
не при чем. И как будто они не при чем.
Да, это какое-то прям, ну, да. Попущение было, да. Конечно. Спасибо, Андрей Андреевич, что сегодня были с нами.
Андрей Андреевич, вы замечательный собеседник. Дорогие зрители, братья и сестры, сегодня у нас был такой исключительно интересный собеседник, граф. Можно сказать, граф,
да? Да, да.
Граф,
да,
Мусин, да. Пушкин, Андрей Андреевич. Я думаю, вам было с нами интересно. Мы непременно продолжим, да?
Да.
Денис Борисович, нужно продолжить целый цикл сделать бесед.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Мне хотелось бы поблагодарить общество потомков галлиполийцев, при содействии которых состоялась эта передача, и отдельно Ольгу Черникову, которая предоставила нам возможность в этом месте сегодня ее записать. Спасибо.